Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжим и завершим разговор о Нагорной проповеди. На предыдущей лекции речь шла о учении Христа, о том, как надо совершать пост, дела милосердия, о том, как надо молиться. А вот далее в Нагорной проповеди Господь говорит о том, как надо правильно соотнести свою духовную жизнь с материальными устремлениями. Господь говорит следующее: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Вот сегодня вопрос о том, как соотнести богатство и религиозную жизнь, волнует очень многих людей. Вот еще 20 лет тому назад в нашей стране на эту тему было бы бессмысленно говорить и проповедовать, поскольку в советское время богатым мог быть только крупный партийный функционер, а их, как правило, вопросы религиозной жизни и вечного спасения не интересовали. Но сегодня богатых людей в нашей стране достаточно. И определенная часть из них принадлежит к церкви не только по факту крещения, но и стараются жить по Евангелию. И часто они видят свой христианский долг в том, чтобы облегчить жизнь другим людям, исходя из тех финансовых возможностей, которыми они обладают. Многие понимают, что их материальное благополучие – это дар Божий, и дан он им, чтобы они явились распространителями милости Божией на других людей. Но иногда человек понимает, что его состояние досталось ему нечестным путем, или, занимаясь бизнесом, он прибегал отнюдь не к евангельским стандартам поведения в отношении к своим партнерам. Но если при всем этом у человека осталась совесть и вера, то он пытается свою нечестность как бы компенсировать доброделанием. И, в принципе, это правильная позиция. И слава Богу, что такие люди есть. Ведь когда мы говорим о строительстве или возрождении храмов, то надо помнить, что это возрождение происходит не силами церкви. У церкви просто нет таких денег. Строятся новые храмы, реставрируются старые соборы и монастыри за счет тех людей, которых принято называть бизнесменами. Вот у нас бывает такое двуличное отношение к этим людям, как, впрочем, ко многому. Сам вон их ругают, а при встрече перед ними заискиваются. Но, в принципе, многие сегодняшние бизнесмены продолжают дореволюционную традицию и практику русского купеческого сословия, ведь купцы представляли собой наиболее целостный и здоровый в религиозном и моральном отношении пласт дореволюционного русского общества. В материальном отношении они, как, наверное, никто другой, сделал много для благополучия церкви, когда дворянство в своем большинстве стало отходить от веры, крестьянство пребывало в полунивежестве и полуязыческих суевериях, духовенство находилось в состоянии приниженном, во многом бесправном, и вот только купцы эти, дореволюционные бизнесмены, были единственной силой, материально независимой, неподвластной произволу царских чиновников, которые воплощали свою веру в конкретные дела. Они строили храмы, обустраивали их дорогим убранством, иконами, церковными сосудами, облачениями, содержали хор, помогали духовенству. Но помимо храмостроительства, это была деятельность направлена непосредственно на помощь людям, попавшим в беду. За их счет строились богадельни, приюты, детские дома, шла помощь заключенным и многое другое. Кстати, именно купеческая среда подарила миру одного, ну, может быть, даже из самых выдающихся русских святых, это преподобного Серафима Саровского. И, кстати, Серафим Вырезский тоже происходил из купеческого рода, и некоторые другие святые, для которых их материальное благополучие не заградило перспективы духовной жизни. И те, кому Господь сегодня дал состояние, должны помнить, что их богатство – это не только личный комфорт, но это еще и мера ответственности. Ответственности не перед бездельниками и пьяницами, которые не хотят работать и клянчат деньги на бутылку на улице, а это ответственность перед людьми, которые в силу объективных причин не могут заработать себе на хлеб насущный. Надо понимать, что, помогая больному, немощному старику или брошенному ребенку, мы помогаем Христу, о чем Господь совершенно ясно сказал в притче о страшном суде. А Иоанн Златоуст говорил так: «Тот, кто помогает ближнему, дает Богу взаймы». Понятно, что Богу дать взаймы ничего невозможно, да ему от нас и ничего не надо, кроме добрых дел, совершенных во имя Его. Здесь Иоанн Златоуст говорит о том, что тот, кто творит милосердие, совершает дело, которое присуще Богу. «Твое бо есть, еже миловайте и спасать, иный Боже наш, Бог нас милует». И когда наша милость распространяется на других людей, то мы совершаем дело Божие, дело, которое совершает Бог. Но Господь как бы призывает сделать выбор, или богатство, или духовная жизнь. По крайней мере, так может показаться вот из того текста, который я только что прочитал. «Не можете служить Богу и мамонне», говорит он. Кстати, что такое мамонна? Это еврейское слово, и его корень состоит из двух букв «М» и «Н». Вот нам известны слова с таким корнем, например, слово «аминь», там тоже «М», «Н». И вот этот корень в еврейском языке, корень «МН», означает крепость, надежность, верность, то есть то, на что можно положиться. «Аминь», то есть нечто крепкое, да, уже как бы не подлежащее сомнению. И «мамонна» — это то, на что человек полагается, на что он надеется, в чем он видит свою опору. А вот в чем простой человек, да не только простой, а каждый из нас видит свою опору? Да в материальном благополучии. Ведь это то, что помогает нам в жизни, помогает нам, помогает нашим детям. Это то, на что надеется человек и старается поэтому набрать как можно больше, потому что чем больше у него будет, тем увереннее он чувствует себя в жизни. Богатство – это его опора. Ну, вот такое значение мамонны нейтральное и первоначальное. Но с ростом израильской государственности и социального расслоения стали появляться бедные и богатые. И теперь уже бедные стали с завистью смотреть на богатых. Им было интересно, откуда у них такое богатство. Ну, уж раз богатый, наверное, нечестным путем заработал, как гласит русская пословица, трудами праведными не наживешь себе хоромы каменные. И вот в таком контексте слово «мамонна» стало обозначать не просто богатство или опору в жизни, а богатство неправедное, богатство нечестно нажитое. Дальше хуже. Люди, которые копят, а собирают, иногда бывают просто одержимы, вот как скупой рыцарь. Богатство уже владеет ими, и теперь уже слово «мамонна» стало обозначать демона богатства, беса богатства, который проботил человека и держит его. Так что это слово имеет долгую историю и разное значение. И когда Господь говорит, что не можете служить Богу и мамонне, то имеется в виду богатство как порабощающая сила, когда оно господствует над человеком. Ведь предваряется эта фраза заявлением о том, что нельзя служить двум господам. Никто не может служить двум господам. Да, богатству нельзя служить. Служить надо Богу. А богатство можно и даже желательно обладать и поставить уже само богатство на службу и себе, и людям, и церкви, и использовать его как инструмент доброделания. И при таком отношении к материальным благам богатство может послужить духовному возрастанию человека. Далее Господь говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложиться вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Ну вот, прочитав этот текст, можно прийти в недоумение. Создается такое впечатление, что Господь как бы отвращает нас и от земных трудов, и от работы, и от естественной заботы о завтрашнем дне, о своем будущем, о своих детях. Здесь как будто содержится призыв к какому-то созерцательному состоянию. Ну вот сиди и думай о Царстве Божьем. А Господь прокормит тебя. Ну, птицы не работают, а Бог-то их кормит. Нет, Господь не отвращает нас от земных забот. Наоборот, Он призывает человека к труду, а не к праздности. Но этими словами Он как бы напоминает, чтобы мы не забывали своего высшего предназначения. Вот в жизни надо всегда помнить о приоритетах. Что чему предшествует и что чему подчинено. Мир не делится просто на белое и черное, на хорошее или плохое. Ведь и среди ценностей есть своя иерархия. И бриллианты, и аметист — драгоценные камни, но ценности их не одинаковы. Вот так и в нашей жизни есть что-то более важное, а что-то менее важное. И проблема возникает там, где среди двух равнозначных ценностей надо выбрать одну. когда и то, и другое дорого. Вот такой выбор всегда болезненный, но сделать его надо в пользу, а не в ущерб своего духовного состояния. Вот тогда это и будет правильный выбор. «Не заботьтесь», — говорит Господь. Ну, «не заботьтесь» — это не совсем верно отражает то, что сказал Господь. Точнее будет по-славянски там сказано «не пецитесь». Ну, потому что если мы не будем заботиться о своем завтрашнем дне, то кто же за нас позаботится? Но вот эта забота не должна испепелять наше сердце. Не пецитесь, не надо сгорать от этой заботы. Она не стоит жизни, потому что это не самое главное в жизни. Как скажет Господь в другом месте, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И не отвергая трудов, заботы, радости этой жизни, надо всегда помнить о главном. Жизнь очень коротка, и все в ней временно. И если временно, то значит не очень важно. Важно только то, что будет человеком всегда, а всегда будет состояние души. Поэтому и говорит Господь, что самая высшая ценность – это духовное совершенство, Царство Божие и стремление к Нему. Следующее, о чем говорит Господь – «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». И какой меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Но что значит «не судите»? Речь здесь идет не о юридическом суде, а об осуждении. Господь запрещает нам судить поступки других людей. Почему? Да потому что никто, кроме Бога, не знает внутреннего мира человека. Почему кто-то поступил так, а не иначе? Какая мотивация у того или иного действия? Вот на прошлой лекции я уже касался темы лицемерия, как Господь гневно осуждал фарисеев, которых прославляли люди. Люди видели внешние добрые дела фарисеев, их пост, их молитву, а Господь видит, для чего они постятся, молятся и совершают дела милосердия. Не для духовного совершенства, а для исключительно земных целей, честолюбивых и меркантильных. И то, что прославлялось людьми, осудилось Господом. Вот точно такие же критерии надо применять не к делам благочестия, а к отрицательным поступкам. Далеко не все то, что осуждаем мы, осудит Господь. Мы иногда любим говорить, вот Бог тебя накажет. Ну, не надо решать за Бога. Кого-то накажет, а кого-то и не накажет. Понимаете, в чем дело? Каждый человек рождается в этот мир с недостатками, с некими изъянами, с предрасположенностью к тем или иным порокам. Вот у каждого эти недостатки свои. Кто-то завистлив, кто-то нечестен, кто-то склонен к воровству, другой к алкоголизму, четвертый ни одной юбки не может пропустить, пятый еще что-нибудь и так далее. Каждый из нас знает, что у него есть какая-то проблема. Говоря словами апостола Павла, жало в плоть. Вот все эти духовные болезни причиняют нам скорбь и неудобство. Ну, часто мы в этом не виноваты, потому что родились с предрасположенностью к тому или иному недостатку. Но он нам дан не для погибели, а для возрастания. Потому что только преодолевая свой грех, человек может духовно расти и развиваться. Вот как спортсмен, который развивается и совершенствуется только через преодоление препятствий. Но не будет препятствий, не будет и результата. Конечно, не сразу, не с первого раза нам удается победить свои слабости. И мы понимаем, как это тяжело. Мы это понимаем применительно к себе, но ведь другим людям тоже сложно победить свои слабости. А вот об этом мы уже забываем. И человек от природы щедрый, может, не понимающий и осуждающий смотреть на того, для кого пожертвовать рубль, это подвиг. Это себя сломать надо, и так во всем. То, что для одного норма, для другого – это испытание. Вот мы иногда видим, как человек добрый и благочестивый подвергается какому-то тяжелому испытанию. И мы с недоумением обращаемся к Богу со словами «За что? Ну что он сделал?» Так вот вопрос надо ставить по-другому. Не за что, а для чего. Ну, действительно, если Бог с рождения оградил человека от чего-то злого, если Он дал ему веру, дал хороший характер, доброе сердце, то ведь это совсем не значит, что в очах Божьих все эти положительные качества чего-то стоят. Ведь человек-то их не заработал, он получил их от Бога, а другой не получил. И вот опираясь на то, что было изначально получено от Бога, надо будет преодолевать то, что посылает Господь уже как испытание. И вот в этом и будет заключаться духовный рост человека. Мы судим по внешним проявлениям, чужая душа потемки. Нам не дано понять, что происходит в сердце человека, какие у него проблемы, каким он пришел в этот мир. Ведь все люди разные, только Бог видит нашу подлинную сущность, а значит, только Он может вынести истинный и нелицеприятный суд о жизни человека. Вообще, христианство — это этика с двойным дном. Я не имею права поступать с другими так, как я должен поступать по отношению к себе. Я должен прощать другим, но не имею права прощать себя. Я не должен искать грехи у другого человека. О своих грехах я должен задуматься. Следующее. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете вы с ними. Ну, это так называемое золотое правило. И, наверное, это единственная фраза Нагорной проповеди, которую каждый примет и каждый поймет. И вообще, за исключением маленькой детали, Христос здесь не говорит ничего нового. И учителя Ветхого Завета, и греческие философы говорили приблизительно то же самое. Ну, например, когда у раввина Гиллея спросили, а вот может ли он рассказать о законе Моисея, пока слушающий его человек стоит на одной ноге. Ну, понятно, что на одной ноге много не простоишь. И Гиллея ответил, не делай другому того, чего себе не желаешь. Вот в чем суть закона. Да? А все остальное — это комментарии к закону. Или когда Сократа спросили, каким словом можно определить порядок, который должен быть в мире, он ответил взаимность. То, что ты ненавидишь, не делай другому. Ну, практически то же самое, что сказал Христос. Но отличие слов Христа от этих заявлений только в том, что он говорит не о том, что не надо делать, а что надо делать. Гиллей и Сократ говорят, не делай другому того, что себе не желаешь. А Христос говорит, поступай. То есть, делай другим то, что желаешь себе. Ну, понятно, что легче не сделать зла, то есть, никак не отреагировать, чем совершить добрый поступок. Далее Господь говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ну, понятно, что есть метафора. Широкие врата и пространен путь – это то, что легко, а тесные врата и узок путь – это то, что трудно. Но почему путь обретения Царствия Божия тяжелый? Да потому что путь обретения чего-либо доброго всегда тяжелый. И чем выше цель, тем сложнее до нее добираться. Тем больше надо затратить сил. Тяжело получить хорошее всестороннее образование, тяжело быть специалистом в какой-то области, тяжело стать чемпионом в спортивном состязании. Все это требует труда, упорства, сосредоточенности, определенного ритма жизни, распорядка. Расслабился и откатился назад. Вот точно так же, чтобы достичь результата в религиозной жизни, надо много потрудиться. Нам бывает не просто жить так, как велит Господь. Гораздо заманчивее выглядит иной образ жизни. Он кажется легким, красочным, веселым. А на самом деле он ведет в пропасть. Следующее положение Нагорной проповеди носит характер предостережения. Господь говорит следующее. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде», а внутри суть волки хищные. Во времена Христа таких лжепророков было очень много. Каждый год в Израиле появлялись люди, которые объявляли себя мессией. Конечно, далеко не всем удавалось убедить народ в своем мессианстве, но те, у кого это получалось, впоследствии приносили неисчислимые беды народу. Ну, достаточно вспомнить восстание провозглашенного мессии Бар-Кохбы, которое положило конец израильскому государству и поставило под вопрос само существование еврейского народа. Вот именно о том, как распознать подобных лжепророков, и говорит Господь далее. «По плодам их узнаете их. Собирают ли стерни виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Лжепророки – это не только явление глубокой древности. В наше время и в нашей стране время от времени появляются деятели, которые позиционируют себя как особые божественные посланники. Иногда это просто проходимцы, которые довольно быстро разоблачают и даже судят, как это недавно было с Гробовым, который объявил себя Христом, играя на родительских чувствах, утверждал, что он может воскресить детей, погибших при теракте в Беслане. Ну, ему недолго удалось дурачить людей, и он уже за решеткой. А вот другого рода манщики куда более опасны. Есть люди, которые действительно обладают сверхъестественной силой. Они ее демонстрируют, и поэтому их утверждение о своем избранничестве куда серьезнее, поскольку подтверждено в действии. как скажет Господь в другом месте Евангелия, «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Да, способность творить чудеса может смутить даже избранных, то есть людей верующих. Они могут плеститься и пойти за таким чудотворцем, не понимая, что у сверхъестественной силы могут быть разные источники. И дьявол может дать человеку такую способность, дабы он осуществлял в этом мире замысел темной силы. А то, что свое чудотворение лжепророки используют вроде бы как на пользу людям, то ведь это естественно. Если использовать ее во вред людям, то кто же за тобой пойдет? Все сразу станет понятно. Вредитель, колдун, который наводит порчу, и по доброй европейской традиции на костер. Дьявол всегда, по словам апостола Павла, маскируется в ангела светла. А помощь от таких людей может иметь катастрофические последствия. Вот я приведу пример с личностью, которая всем хорошо известна в нашей стране. Григорий Распутин. Вот он был единственным человеком, который облегчал страдания больного наследника. Вот удивительно, Иоанн Кронштадтский не мог, а Распутин мог. Он, по сути, исцелял его, творил чудо, поскольку медицина была бессильна. Доброе это дело? Доброе. Но к чему оно привело? Используя свой сверхъестественный дар, Распутину удалось получить неограниченное влияние над царской семьей. Неразрывно связать с ними свое имя и свою порочную репутацию. И та ненависть, которую питали к Распутину во всех слоях общества, от дворцов великих князей до крестьянских изб, зная, что он из себя представляет, вот эта ненависть распространилась и на царскую семью, поскольку их уже воспринимали как одно целое. И мы знаем, чем закончилось это его «доброделание», в кавычках. Не только для царской семьи, которую он обманул благодаря своей дьявольской чудотворной силе, но и гибелью всей страны. Вот это, наверное, всем понятный пример лжепророка и лжечудотворца и страшных последствий, если ему довериться. И последнее, о чем говорил Господь на горной проповеди. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налили на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Каждый из нас надеется на лучшее. Но откуда мы знаем, как сложится наша жизнь? Что с нами будет? Какие испытания выпадут на нашу боль? А ведь все это бывает очень неожиданно. Как гласит известная пословица: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Жизненное испытание — это подлинная проверка на прочность. Только тогда можно понять, что из себя представляет человек. И как часто бывает, что те, кого мы считали эталоном успеха в этой жизни, кто всех обойдет и всегда будет на гребне волны, вдруг, столкнувшись с испытанием, он не выдерживает и ломается. А те, кто вроде бы ничем особым не блистали, звезд с неба не хватали, при ударах судьбы не сникли, не растерялись, а выстояли и даже закалились и стали сильнее. Вот если человек построит здание своей жизни на тех положениях на горной проповеди, о которых мы с вами говорили в последние лекции, то ни дождь, ни разливы рек, ни ветер этого здания не поколеблют. Ну а если человек считает, что все то, о чем Господь сказал на горной проповеди, не для него, что все это скучно, неинтересно, то здание своей жизни он строит на песке. Если человек отвергает Богом установленный порядок бытия, то он отвергает Бога. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю моего Небесного Отца, — говорит Господь. А не исполняющий эту волю, изложенную в заповедях на горной проповеди, остается один на один с теми испытаниями, с которыми он в любой момент может столкнуться, без поддержки, рассчитывая только на свои собственные силы. А велики ли у человека эти силы? Наш выбор в пользу Бога и в пользу жизни, основанный на Его заповедях, это выбор в пользу силы, в пользу Божьей помощи и поддержки, это поиск Его руки, опираясь на которую мы сможем достойно пройти свой жизненный путь». Ну вот на этом мы, пожалуй, закончим наши беседы о Нагорной проповеди, и на следующей беседе уже перейдем к следующей теме. Храни вас всех Господь, всего доброго, до свидания.